гостях у книжки.
Самые правдивые истории – это настоящие сказки.
Стоп!
Внимание!
Замри!
Прислушайся!
Слышишь, как тебе на цыпочках крадутся чудеса?
Чувствуешь волшебный аромат приключений?
Хочешь стать участником таинственных путешествий?
Тогда устраивайся поудобнее.
Бери с собой фантазию и воображение.
И давай вместе открывать секреты удивительных книг.
Итак, в путь!
Отомри!
Мы с тобой в гостях у книжки.
Как всегда напоминаем, что слова, которые показались нам трудными и непонятными, мы будем объяснять. Если услышишь вот такой сигнал, то знай, что за ним последует объяснение, а потом мы повторим предложение еще раз.
В гостях у книжки.
Истории для больших и маленьких.
Дети короля Эйлпа.
Норвежская сказка.
Давным-давно у подножия обледенелых холмов в густой тени деревьев произошло сражение между королем Эйлпа и друидами.
Друиды – это каста жрецов, колдунов, прорицателей и целителей. Традиционно они занимали должности советников вождей и хранителей преданий.
Друиды подчиняют себе силы природы, чтобы сберечь естественное равновесие и защитить окружающий мир.
Опытный друид способен обрушить на врага чистую энергию природы на огромном расстоянии, поразив его небесной бурей, сковав цепкими корнями деревьев или оглушив яростным вихрем.
Произошло сражение между королем Эйлпа и друидами. И когда битва кончилась, король Эйлпа вместе со своими воинами лежал мертвый на земле, а друиды расхаживали по его дворцу и распевали свои дикие победные песни. И вдруг они заметили обоих детей короля Эйлпа. Мальчик и девочка сидели, скорчившись у огромной двери. Их подняли и с торжествующими криками потащили к предводителям.
«Девочку мы возьмем себе!» – решили друиды. «И пусть все знают, что отныне она принадлежит нам!»
«Алло! Да! Давай, давай, пусть так и будет!»
«Верно говоришь! Верно!»
И одна из их женщин прикоснулась к пленнице. И вот белая кожа девочки стала зеленой, как трава.
Но друиды еще не решили, что им делать с сыном короля Эйлпа. И он вдруг вырвался из их рук и побежал с быстротой оленя, которого травят. Мальчик бежал, пока не поднялся на вершину горы Бэк-Глойн, что значит «стеклянная гора». На ее ледяной вершине он и заснул в ту ночь. Но пока он спал, один друид нашел его и заколдовал, обратил в борзого пса, а потом увел обратно во дворец. Однако он не лишил королевича дара речи.
Друиды, собираясь покинуть дворец короля Эйлпа, оставили в нем королевну, чтобы она смотрела за своим братом. К тому же она отказывалась повиноваться их женщинам, и те были рады отделаться от нее.
«Зеленая девочка и борзой пес будут жить вместе в доме отца своего», — изрек предводитель друидов. «Мы их заколдовали, и наши могучие чары не рассеются, пока не произойдут два события. Если какая-нибудь женщина по доброй воле согласится остаться здесь на всю жизнь и не покидать борзого пса, королевич снова примет свой прежний вид. А если королевну поцелует принц, кожа ее снова станет такой же белой, какой была раньше.
Королевна стояла у входа во дворец, обвив зеленой рукой шею борзого пса. А предводитель друидов широким жестом показал на двор, усланный костями павших в великой битве. И перед тем, как навсегда уйти отсюда, он произнес еще одно пророчество.
«Кости отца вашего и воинов его останутся здесь, и высушит их солнце, и дожди отмоют их до бела, и будут они лежать непогребенные, пока дети детей ваших не предадут их земле».
Много лет брат и сестра жили одни в отчим доме. И пока вокруг него за воротами все пышнее и пышнее разрастался папоротник, отроческие годы королевских детей миновали. Зеленокожая королевна, высокая и стройная, бродила по опустевшим покоям, и зеленые волосы рассыпались у нее по плечам.
За ней по пятам ходил поджарый борзой пес с человечьими глазами. Он обладал даром речи, и в душе у него жили мечты, свойственные юным людям.
И когда брат и сестра стали уже взрослыми, сосед их покойного отца, король Эрби, выступил в дальний поход с 300 воинов. Но не успели они углубиться в горы, как с неба спустился густой белый туман, и король сбился с тропы. Он в замешательстве пробирался вперед ощупью, тщетно пытаясь отыскать тропу и не потерять из виду своих спутников.
«Держитесь ближе ко мне!» —
крикнул он. Из непроглядной тьмы ему откликнулось только 100 человек.
«Да!
Король все брел и брел вперед, и вот различил справа от себя слабое поблескивание тихого горного озера и крикнул снова:
«Держитесь ближе ко мне!»
На этот раз отозвались только 20 воинов.
«Да!»
Он выхватил из ножен палаш.
Палаш — это нечто вроде сабли, рубящее и колющее ручное оружие с длинным прямым клинком.
Он выхватил из ножен палаш, словно желая рассечь им туман, и опять пошел вперед. А когда различил слева от себя чуть видные очертания могучей ели, крикнул в третий раз:
«Держитесь ближе ко мне!»
Но теперь откликнулось лишь 3 воинов.
«Да, да!»
Наконец, он забрел по колено в густую чащу папоротника и в последний раз позвал своих воинов. Но теперь уже никто не откликнулся на его зов, и он понял, что остался один. С палашом в руке он стоял, не двигаясь с места, пока туман не поднялся над горами и рваными клочьями не поплыл по синему небу. И тут путник увидел перед собой дворец короля Эйлпа. Буйный папоротник рос в щелях его ветхих стен, довершая их разрушение. Король Эрби опасливо приблизился к воротам, которых никто не охранял, и вошел в безлюдный двор. Он по-прежнему был устлан костями тех, что пали в бою много лет назад. Кости эти уже высохли на солнце, и дожди отмыли их до бела. «Страшная, должно быть, битва разыгралась здесь когда-то», — подумал король Эрби и направился ко входу во дворец. И тут из огромной двери вдруг выскочил свирепый борзой пес. Он в бешенстве бросился на короля Эрби и сшиб его на землю. вот-вот в горло вцепится. Нежданное нападение ужаснуло короля, но он был поражен еще больше, когда из собачьей пасти с острыми клыками послышался человеческий голос.
«Ты осквернил кости моего отца!» – зарычал пес. «Ты топтал ногами тех, что обречены лежать непогребенными, пока их не предадут земле дети наших детей!»
«Пощади меня!» – взмолился король Эрби в ужасе. «Кто бы ни был, о пес с человеческим голосом, пощади меня!»
И тут из дворца донесся звонкий девичий голосок. «Пощади этого незнакомца, брат! Кто знает, а может, он нас расколдует!»
Борзой пес отскочил в сторону, и король, пошатываясь, поднялся на ноги. И тут он увидел, что по двору к нему идет стройная девушка с ярко-зелеными волосами и кожей.
«Где я?» – спросил король в страхе. «И кто вы такие? Странные вы создания!»
«Это дворец короля Эйлпа. Он был убит в сражении с нашими врагами-друидами», – ответила королевна. «А мы – несчастные дети короля Эйлпа».
«Как тебя зовут, незнакомец?» – заговорил борзой пес.
«Я король Эрби», – ответил тот. «У меня тоже есть сын и дочь, и они будут оплакивать меня всю жизнь, если я не вернусь к ним».
Тут хитроумный замысел пришел в голову королевичу. Он отозвал сестру в сторону и сказал ей:
«Мы должны заманить сюда дочь этого короля. Я постараюсь уговорить ее остаться со мной на всю жизнь, и тогда снова стану человеком. И кто знает, а вдруг ее брат расколдует тебя? Ведь он принц, и его поцелуй может рассеять чары друидов».
«Хорошо придумал», — сказала сестра. «Но как это сделать? Ведь женщина должна остаться с тобой, не зная, что ты королевич. А принц должен поцеловать меня, не ведая, что меня заколдовали друиды. И мы не должны поверять своей тайны королю Эрби».
«Верно, сестра», — молвил королевич. «Так давай скажем королю, что убьем его только через год. Пусть он пока уйдет в свое королевство и за это время подготовит сына себе в преемники. Ты пойдешь с королем и приведешь к нам его дочь. Она послужит залогом того, что отец ее вернется к нам через год. Так мы заманим принцессу к себе, а прочее уж зависит от нас самих. Если постигнет нас неудача, придется нам до конца своих дней жить в скорбном одиночестве».
И вот они сказали королю Эрби, что отпускают его на год, но с тем условием, чтобы дочь его прожила этот год у них. Королю волей-неволей пришлось согласиться. Потом он вместе с дочерью короля Эйлпа пустился в путь по бездорожным зарослям папоротника, и путники не отдыхали ни днем, ни ночью, пока не дошли до королевского дворца. Вскоре пес, поджидавший сестру у ворот, увидел, как она спускается с холма, а с нею идет молодая принцесса, идет робея, но из гордости не выдавая своего страха. Это была Ойгрик, дочь короля Эрби. А сын короля Эйлпа, как только взглянул на нее, подумал, что краше ее нет девушки на свете.
Брат и сестра приняли Ойгрик как почетную гостью, и вскоре ее ненависть и недоверие к странным хозяевам сменились удивлением. Она не понимала, как могут этот борзой пес с кроткими глазами и эта зеленая девушка, что так ласково с нею, грозить смертью ее отцу. Она умоляла их пощадить короля Эрби, но они не внимали ее мольбам. «Вы скрываете от меня какую-то тайну», — сказала, наконец, Ойгрик. «Я знаю, что вы не жестокие».
И вот настала весна, и зацвели колокольчики. Настало лето, и чибисы стали бороздить небо. Настала осень, и гроздья красных ягод запылали на ветвях рябины. Королю Эрби близилась пора вернуться к детям короля Эйлпа.
«Как хорошо тут, в горах!» — воскликнула как-то осенью Ойгрик.
Сердце у королевича забилось от радости.
Но девушка не произнесла тех слов, которые он жаждал услышать. Когда же выпал первый снег, королевич сказал ей:
«Ты скоро покинешь нас, Ойгрик. Завтра твой отец придет сюда, а ты вернешься к своим».
«Вернусь, но одна!» — горестно воскликнула Ойгрик. «О, не отпускай меня одну! Умоляю тебя, пощади моего отца! А уж если не хочешь отпустить нас обоих, отпусти только отца, а меня оставь здесь навеки или убей меня вместо него». И радостно и недоверчиво смотрели на нее дети короля Эйлпа.
«Ты и вправду согласна остаться здесь на всю жизнь?» — спрашивали они.
«Да», — отвечала Ойгрик, — «чтобы спасти жизнь отцу». И как только она проговорила эти слова, чары друидов рассеялись.
Сын короля Эйлпа сбросил с себя обличье пса и принял свой прежний вид. Перед Ойгрик стоял юный королевич. «Не бойся за отца», — сказал он с улыбкой. «У меня и в мыслях не было убить его». Затем он рассказал принцессе о том, как его заколдовали.
А его сестра обняла их обоих зелеными своими руками и расплакалась от радости.
Тут во двор вошел король Эрби и, увидев их, изумился. Ему открыли тайну, и он снова отправился на родину, чтобы привести своего сына на свадебный пир. Ойгрик и сын короля Эйлпа уже собирались обвенчаться. В полдень следующего дня король Эрби и его сын верхом на резвых лошадях показались на горном склоне. Их встретили с радостью. Печалилась только дочь короля Эйлпа, ведь она с первого же взгляда всем сердцем полюбила юного принца.
А он от нее отшатнулся. Не понравились ему ее длинные зеленые волосы и зеленая кожа. «Нет, не дождаться мне от него поцелуя. Так и останусь заколдованной», — сказала она брату, и слезы потекли по ее зеленым щекам.
«Не отчаивайся», — молвил он, — «принеси кубок желтого меда, что собрали дикие пчелы. В старину говорили, что это волшебный мед. Кто знает, а вдруг он склонит сердце принца к тебе».
Сестра послушалась его совета и поднесла сыну короля Эрби кубок солнечного медового напитка. «Попробуй, он пахнет вереском», — сказала девушка. «Он напомнит тебе о благословенном летнем тепле».
Принц взял кубок из ее рук и поднес к губам. И вот, едва он пригубил медовый напиток, как глаза его словно по волшебству увидели королевну в ее прежнем прекрасном облике, и показалось ему, что не сравнится с нею никакая другая девушка. Он поставил на стол кубок, обнял королевну и поцеловал ее. И в тот же миг злые чары друидов рассеялись,
и дочь короля Эйлпа снова стала красавицей.
В тот день задали два свадебных пира вместо одного. Ойгрик и сын короля Эйлпа остались во дворце и были счастливы там весь свой век.
А дочь короля Эйлпа отбыла вместе с королем Эрби и его сыном к ним в королевство. И они тоже обрели счастье на всю жизнь.
А со временем исполнилось и третье предсказание друидов. Дети детей короля Эйлпа собрали со двора кости воинов, давным-давно павших в бою, и, наконец, предали их земле.
В гостях у книжки.
Истории для больших и маленьких.
Вау-вау! Датская сказка. Жила в округе Венсусель бедная крестьянская семья.
Хозяин умер, и осталась вдова с кучей ребятишек мал-мала меньше. Недаром ведь говорят, у богача деньги, у бедняка дети. И раньше-то они кое-как перебивались, а как не стало хозяина, и вовсе обнищали.
Вот однажды и говорит вдова старшему сыну Пелле: «Сходи, сынок, к пастору, авось подаст он нам чего-нибудь на бедность».
А пастор в той округе враждовал с помещиком и ни в чем ему уступать не хотел. Пришел Пелле к пастору, а тот его спрашивает: «Ты у помещика был?»
«Был»,
— отвечает Пелле. «Ну и что же он тебе на бедность дал?» А Пелле: «Не будь дурак и скажи, дал мне помещик ржи мешок да окорок свиной».
«А вон что!» — говорит пастор. «Ну так и мне от него отставать негоже».
И велел выдать Пелле 2 мешка ржи и 2 окорока в придачу.
Воротился Пелле домой и накормил мать с детишками досыта. Только ртов-то ведь в доме много. Скоро все запасы у них вышли. И опять приспела нужда Пелле за милостыней идти. Явился он теперь уже к помещику, а тот его спрашивает:
«Ты у пастора был?»
«Был», — отвечает Пелле.
«Ну и что же он тебе скряга дал? Небось, 6 с маслом».
«Да нет», — говорит Пелле. «Дал мне пастор 2 мешка ржи да 2 окорока».
«Мишь, как расщедрился», —
удивился помещик.
«Ну так и мы не хуже его!»
И приказал выдать Пелле 4 мешка ржи да 4 окорока.
Хоть и надолго хватило им теперь еды, а все же и эти запасы они приели.
Тогда Пелле говорит матери: «Надоело мне, матушка, побираться, да и не дело это. Отправлюсь-ка я лучше по свету искать счастья. Авось и хозяином стану, тебя на старости пригрею, братишек да сестренок в люди выведу».
Напекла ему вдова лепешек, надел он на спину котомку, взял в руки палку и отправился в путь-дорогу. Шел он лесом весь день, а к вечеру проголодался и присел на пенек закусить. Вдруг видит, идет по тропинке старуха с клюкой. Подошла она к нему ближе и говорит:
«Вечер добрый, паренек. Не дашь ли и мне чего на ужин?»
«Ну как не дать?» — отвечал Пелле. «Садись, бабушка, все, что есть, пополам разделим».
Вот ужинают они, а старуха его расспрашивает:
«Далеко ли идешь, сынок? Куда путь держишь?»
«Ой, брожу по свету, счастье ищу», — говорит Пелле. «Дома у меня мать да сестренки с братишками голодные сидят. А сейчас надо куда-нибудь на ночлег проситься. Дело-то к ночи».
«Вижу я, сердце у тебя доброе», — говорит ему старуха. «А матери и детишках душой болеешь. Со мной последним куском поделился. И за это не придется тебе далеко за счастьем ходить. Как выйдешь из лесу, свернешь на дорогу, постучись в первый дом по левую руку. Только перед тем, как войти, отыщи под дверью серый камешек и положи его в карман. А войдешь в горницу, норови хозяевам за зло лаской отплатить. Что бы ни говорили они тебе, ты отвечай им «спасибо» и только. А как улягутся все спать, проберись тихонько к очагу, разгреби золу, да и спрячь камешек в жар.
«Спасибо тебе, бабушка», — говорит Пелли. «Все сделаю, как ты велела». Вышел он из лесу, свернул на дорогу и увидел по левую руку большой красный дом. Взошел он на крыльцо, поднял из-под двери серый камешек, сунул его в карман и постучался. А в доме этом жил богатый крестьянин с женой. И до того они были люди жадные да прижимистые, что просто беда. Снегу у них зимой не выпросишь. А уж чтоб приютить или накормить прохожего человека, так это ни-ни. И была у богатеев дочь на выданье. Девушка красивая, расторопная и всему отцову добру наследница. Вот вошел Пелли в горницу к богатеям и видит, хозяйка у очага ужин стряпает. Поклонился ей Пелли и говорит: «Вечер добрый, хозяюшка. Нельзя ли у тебя в доме переночевать?»
«Еще чего!» — закричала хозяйка. «Много вас тут бродит, проваливай, откуда пришел!»
«Спасибо на добром слове!» — ответил Пелли.
«Да ты никак оглох!» — опять закричала хозяйка. «Я говорю, убирайся отсюда вон!»
«Спасибо на добром слове!» — отвечает Пелли. Сел он на дровяной ларь и котомку на пол скинул.
Хозяйка только руками развела. Ну не силой же парня из дому выволакивать. Отстряпалась хозяйка, а тут и муж домой подоспел. Увидел он Пелли и спрашивает у жены:
«Что это за парень?»
«А кто его знает?» — говорит хозяйка. «То ли глухой, то ли придурковатый. Я ему говорю, убирайся отсюда, а он мне спасибо на добром слове». Собрала хозяйка на стол и говорит мужу: «Садись ужинать, а что не доешь, я к завтраму припрячу».
А Пеля живо к столу подсел и говорит: «Спасибо тебе, хозяюшка!» Положил он себе и каши, и масло, и мясо, и давай за обе щеки уплетать.
Хозяин с хозяйкой только глаза выпучили. Поужинали все, хозяйка постель послала и говорит мужу: «Иди ложись спать».
А Пелли вместо него отвечает: «Спасибо!» Разделся он скорехонько и лег.
Хозяева оглянуться не успели, а он уж храпит вовсю. Что тут будешь делать? Пришлось им в эту ночь укладываться на полу.
Выждал Пелли, покуда все уснули, подкрался к очагу, разгреб золу и спрятал камешек в жар.
Наутро хозяйская дочка первая поднялась. Так уж у них в доме заведено было, что она раньше всех вставала, огонь в очаге разводила и кофе варила. Взяла она кочергу, разгребла золу и положила хворосту на угли. Ждет-пождет, а огонь все не разгорается. Встала тогда девушка на коленки, надула щеки и хотела было угли раздуть. Только вдруг, сама не знает как, завопила, что есть мочи.
Вау-вау-вау, вау-вау-вау!
И огонь ей никак не раздуть, и крика не унять. Ударилась тут девушка в слезы, а сама все повторяет.
Вау-вау-вау, вау-вау-вау!
Проснулась мать и спрашивает: «Что это с тобой?»
«Вау-вау!»
— всхлипывает девушка.
«Огонь, вау-вау, не разгорается, вау-вау-вау!»
«Ну и что за беда, что огонь не разгорается?» — говорит мать. «Зачем же это кто убиваться?» Вскочила хозяйка с пола, взяла кочергу, помешала угли и хотела было подуть на них. Только вдруг как завопит сама.
«Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау!»
Тут уж мать с дочерью в два голоса взвыли.
«Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау Проснулся отец и спрашивает:
«Вы что, спятили? С чего это вы так расшумелись?»
А мать с дочерью, знай, вопят: «Воу-воу-воу-воу!
Воу-воу-воу-воу!»
Встал хозяин и видит, что они огонь в очаге развести не могут.
«Вот уж правду молвят люди, что у бабы волос долог, а ум короток», — говорит он. «Из-за этакого вздора крик подняли».
Взял хозяин кочергу, помешал угли и хотел было подуть на них. Только вдруг как завопит, что есть мочи.
«Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау!»
И стали тут они все трое голосить.
Послал тогда хозяин дочку за пономарем. Пускай, мол, придет поскорее, да прочтет над очагом молитву. Туда, видно, нечистый забрался.
Кинулась девушка со всех ног к пономарю, прибегает и говорит: «Вау-вау, кланяется вам батюшка вау-вау и матушка вау-вау, и просит прийти вау-вау молитву над очагом прочитать. Вау-вау, он у нас вау-вау заворожен, вау-вау-вау».
Понял пономарь, что с девушкой неладно, и помчался следом за ней к дому богатея. Прибежал и видит, топчутся хозяева у очага и изо всех сил орут, надрываются. Взял пономарь кочергу, чтобы очаг перекрестить и нечистого прогнать, дотронулся до углей и тоже завел.
Послали тогда девушку за пастором. Прибежала она к нему и говорит:
«Вау-вау-вау, нечистый, вау-вау, в очаг забрался, вау-вау-вау, на всех порчу напустил, вау-вау, и на батюшку, вау-вау, и на матушку, вау-вау, и на пономаря, вау-вау, прочитайте, ваше преподобие, вау-вау, молитву над очагом, вау-вау-вау-вау».
Нацепил пастор на нос очки, взял под мышку молитвенник и зашагал следом за девушкой. Явился он в дом богатею и видит, топчутся все у очага, орут наперебой.
Вау-вау-вау-вау-вау-вау!
А огонь все не разгорается. Взял пастор кочергу, дотронулся ею до углей, раскрывает он молитвенник, а у него вместо «Отче наш» одно выходит.
Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау.
Тут хозяин и вовсе голову от страха потерял. Посулил он, что тому, кто его дом от заклятия избавит, отдаст он в жены единственную дочку и все добро после смерти откажет. А Пелли уж давно проснулся и весь этот переполох видел. Тут смекнул он, что теперь самое время ему вмешаться. Вскочил с постели, вытащил камешек из очага и выкинул его за дверь. А сам к хозяевам повернулся и говорит: «Спасибо вам, добрые люди, что берете меня в зятья». Тут со всех колдовские чары разом спали, и принялись они Пелле обнимать и кричать: «Спасибо,
спасибо тебе!
Хочешь, не хочешь, а пришлось богатею свою дочь за Пелле замуж отдать. Пастор их на радостях за даром обвенчал, а пономарь для них за даром псалмы пел. Скоро богач с женой умерли, и стал Пелли в усадьбе полным хозяином.
Перевез он к себе мать с сестренками и братишками, и зажили они все вместе припеваючи. Так и нашел Пелли свое счастье. Жена у Пелли не в отца с матерью уродилась. Была она женщина добрая и хозяйка радушная.
А Пелли всегда помнил, как тяжко ему с молоду приходилось. И потому всяк, кто проходил мимо их дома, всегда находил у них место у огня, сытный ужин и приют на ночь.
Thank you.
С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других. Слушателей постарше мы приглашаем на внеклассное чтение.
Подкаст Латвийского радио 4.